125-летия со дня рождения поэта продолжаем беседы о его судьбе и стихах. Сегодня о мандельштамовских семейных корнях в Литве рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
На севере Литвы, почти на границе с Латвией, есть маленький городок Жагари. Современный, аккуратный, уютный, покой в котором нарушается раз в год во время набирающего популярность вишневого фестиваля. Вишня тут особая, жагарская и правда хороша. Большинство гостей веселого праздника, даже и ценители поэзии, наверняка не знают, что Жагари в свое время по большей части населялся евреями. Среди них были и мандельштамы, в том числе бабушка и дедушка поэта. Тайны открывает советник Государственного исторического архива Литвы Галина Баранова.
В первой половине 19 столетия большие семьи мандельштамов между собой абсолютно все связаны. Многие из них принадлежали купеческому сословию, проживали в местечке Жагари. Потом в различных городах России, Украины, за границей. В ревизских сказках имеется запись о дедушке и бабушке Осипа Мандельштама. Узунделя Лейбовича Мандельштама, он родился в 1795 году, и его супруги Годы Хаскелевны, которая родилась в 1799 году, было шестеро детей. Одним из сыновей был Бениамин, который родился в 1831 году. Также числится его супруга Мира Абрамовна 1832 года и их сын Лейба 1854 года рождения. Бениамин Зундевич Мандельштам был дедом поэта. В посемейных списках Ковенской еврейской общины за 1896 год, этот документ хранится в Кауновском областном архиве, числится семья Осипа Мандельштама, причисленная к купеческому сословию. Мандельштам Хацкель, или Эмиль Бениаминович, отец поэта, был назван при рождении Хацкелем. Уже потом это имя трансформируется в более светской Эмиль. Также там числится его супруга Флора и их сыновья Осип и Александр. Семья проживала в городе Каунасе. В 1891 году жила в Варшаве, а в 1894 переехала в Санкт-Петербург. Семья Флоры Вербловской. Мы говорим о матери поэта. Происходит из местечка Юрбаркас, которое в то время называлось Юрбург, бывшей Ковенской губернии. В 1861 году в юрбургский мещанин Вербловский Авсей Азриэлевич в возрасте 20 лет вступает в брак с виленской мещанкой Мацкевич Рисей Итой Гиршевной 20 лет. В 1866 году родилась Флора. Кстати, во многих источниках год указан ее рождение неверно. Осип Мандельштам – представитель большой династии литваков. Его семья по материнской линии и по отцовской линии происходит из Литвы. Мандельштамы из литовского местечка Жагари, а Вербловские из Юрбаркаса. В дальнейшем они проживали в городе Вильнюсе. Осип не раз в детстве бывал в Риге у дедушки с бабушкой, на Рижском взморье. В своей исповедальной книге «Шум времени», написанной в 1923 году, Мандельштам вспоминает: «Дедушка, голубоглазый старик в ермолке, закрывавший наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел. Густые брови сдвигались. Добрая бабушка в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить. Она спрашивала: покушали? Покушали? Единственное русское слово, которое знала. Но не нравились мне стариковские лакомства, пишет поэт, их горький миндальный вкус. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка попробуют заговорить и нахохлиться, как старые обиженные птицы». Именно вот эти вот дед и бабушка Мандельштама проходят по ревизским сказкам 1858 года.
Осип Мандельштам в своей дальнейшей жизни столичный стыдился еврейского происхождения.
В свое время крестился. Он пошел это иудейство, крестился в евангелико-лютеранской церкви. Уже этот факт говорит о том, что ему, наверное, было не очень уютно жить евреем. Семья, в общем-то, была светская, вела светский образ жизни. Корни его уходят в Литву, они уходят глубоко в Литву, это несомненно. Поехали из этой черты оседлости довольно рано, он уже родился не в Литве, сам Мандельштам.
Что вы скажете о современном Жагаре? Евреев не осталось никого.
Уничтожено было их больше 80%. Сохранились единицы. В маленьких местечках практически не сохранилось. Уничтожался целый народ. Что мы можем говорить о кладбищах? Чудо, что сохранились какие-то документы. В этих маленьких местечках, там, где было кладбище, усилиями потомков, литваков, которые живут за границей, ограждено это место, поставлен какой-то один памятник. Во время Второй мировой войны убивались они на улицах, расстреливались в лесах, на хуторах.
К сожалению, местные пособники помогали.
Давно доказано, и этого никто и не скрывает. На самом деле геноцид народа, иначе это не назовешь. Судьбы их были трагические.
Советник Государственного исторического архива Литвы Галина Баранова. Полные трагизма судьбы бывших жителей Жагари, россыпи талантов, рожденных этой землей, известны петербургскому исследователю-антропологу Александру Львову, который в Жагари приезжал с группой студентов.
Очень важный для постсоветского еврейства центр, из которого вышли многие замечательные люди, с которыми связаны важные события в истории. Это физики, братья Кекоины, это, собственно, Мандельштам, который к Жагаре имеет далекое отношение, но все-таки все Мандельштамы происходят именно оттуда. В истории Российской империи, в истории Советского Союза было очень много Мандельштамов, которые сыграли на разных этапах заметные роли. Это раввин Исроэль Салантер, великий раввин, который родился в Жагаре. И Лев Иосифович Мандельштам, одна из ключевых фигур в реформе еврейского образования в середине 19 века. В Жагаре у нас была одна из групп молодежного лагеря. Было как-то интересно, что же такое есть в Жагаре, что там рождаются такие вот люди. Известность к ним пришла в совершенно других местах, а в самом Жагаре вроде бы ключевых событий не происходило. Мы пытались найти на кладбище могильные плиты, но ничего такого обнаружить не получилось. Не разобрать плохо сохранившиеся надписи. Фамилии вообще далеко не всегда было принято писать. Хорошо сохранившаяся и восстанавливаемая постоянно еврейская застройка. Очень приветливые люди встречали эту администрацию. Человек, у которого дом превращен в музей каких-то старых вещей.
Петербургский антрополог Александр Львов. Наш следующий собеседник – поэт, эссеист Томас Венцлова.
По-моему, большее значение имеет то, что мать его была родом из Вильнюса, по фамилии Бергловская. Настоящая вильнюсская жительница. Мандельштам это знал, и у него интерес к Вильнюсу был. Хотя сам он родился в Варшаве. Всю жизнь был поэтом Петербурга, в какой-то мере Воронежа. Он был в Вильнюсе в 7-м году, ему тогда было лет 16, по дороге в Париж, и провел в Вильнюсе 2 недели. Сохранилась его открытка с видом улицы Диджоли, посланная оттуда родителям. Эта страна для него чужой не была, хотя в Жагаре он никогда не был.
А Вербловской, если отец Осипа был человек не очень разговорчивый, то вот мать по воспоминаниям отличалась великолепным слогом.
Да, Мандельштам много писал о своем отношении в детстве к русскому языку. Собственно говоря, не был для него родным. Мать его была женщиной интеллигентной. Она сыграла тут роль в преодолении вот этого первоначального безязычия, о котором Мандельштам сам писал. Он стал одним из лучших мастеров русского языка всех времен. Это было приобретенное, тем большая заслуга, я бы сказал. Когда я прочел Мандельштама, это было в 60-е годы, я был молодой человек. Тогда поэзия производит сильнейшее впечатление на душу. Его сборник «Кристия», что означает «печальное», «грустное», это взято у Овидия. Кажется, что это лучший поэтический сборник, кем бы то ни было и когда бы то ни было написанный. И этот вот ранний Мандельштам до 20-х годов для меня, честно говоря, ближе, чем воронежский, поздний Мандельштам, которого ценят выше и который сложнее. В юности это был мой самый любимый поэт, важнее, чем Пастернак, чем Цветаева, чем Ахматова, чем литовские авторы или французские, немецкие, какие бы то ни было. Это было для меня тогда важнее. Но вот тогда я его немножко и переводил. И это одно из самых важных событий в моей жизни. В 65-м году я поехал в Воронеж. Жил тогда в Москве, и мне было интересно туда съездить, поискать вот там какие-то следы Мандельштама. Там он был в ссылке. Но ссылка была, по тогдашним понятиям, не самой страшной. Он работал в театре, мог писать, не умирал с голода с женой Надеждой Яковлевной. И я поехал в Воронеж в поисках людей, которые его знали. Нашел Наталью Евгеньевну Штемпель, которую он назвал «Ясная Наташа». Это была молодая девушка во времена Мандельштама, которая единственная во всем городе не побоялась к нему зайти и сказать, как ей важны его стихи. У них даже возникло нечто вроде романа, скорее всего, платонического. Есть стихи Мандельштама, посвященные ей. Потом она жила еще долго, преподавала русский язык и литературу авиационным техникуме, и вот там я ее нашел. Не столь давно она умерла. Она написала довольно обширные, очень интересные воспоминания о Мандельштаме и спасла многие его рукописи. Такая почти святая женщина. Вот я ее нашел, с ней даже подружился. Ну, она была гораздо старше меня, слово «дружба», может быть, не подходит. Но я у нее прожил даже несколько дней в Воронеже, и тогда стал Мандельштама переводить. И в 67-м году напечатал в журнале «Нямонов» его 4 стихотворения. «Я не увижу знаменитой Федры, возьми на радость из моих ладоней, за то, что я руки твои не сумел удержать». Удалось напечатать, послал и Наташе Штемпель в Воронеж, и вдове Мандельштама Надежде Яковлевне в Москву. «Уж тай, кад не саугуля у таво дэлну дованос, уж тай, кад панеке на углязной лупу сурума, акрополо шальки я лауки шауштан денос, кепаш не кэнчу то медино сановино румо, дана я их мекло и пьеген клоему жиркову дес, як пюклу с галанда дельсено я платина жизда». Не досувал даусово краудеса усос мой шатес, и рта у не туру, воде не мог арсур поисту. Одно из лучших стихов Мандельштама, получился ли перевод, это не мне судить. Тогда Мандельштам еще в Советском Союзе крайне редко печатался и был полузапретным поэтом. Удалось в Литве его напечатать. Вот так в конце 60-х годов Мандельштам появился на литовском языке. Потом было много и других переводов, правда, не всегда удачных.
Осип Мандельштам и Юргис Балтрушайтис, когда первому угрожала опасность, Балтрушайтис предлагал попытаться спасти поэта.
Балтрушайтис был известный поэт на целое поколение старше Мандельштама. Был в России знаком со всеми поэтами, и с Блоком, и с Брюсовым, и с Цветаевой, и с Пастернаком, который даже был гувернером у его сына. Ну и знал Мандельштама. Был такой критик и тоже поэт Сергей Бобров, который писал, что ранее Мандельштам был под неким влиянием Балтрушайтиса. Хотя эти поэты очень-очень разные. После революции Балтрушайтис стал послом Литвы в Советском Союзе. Тем самым он вышел из-под удара. Был гражданин Литвы. Помог Андрею Белому выехать. Белый потом вернулся. Помог выехать Марку Шагалу и даже вывезти свои картины. Сначала в Каунас, потом в Париж. Когда Мандельштам оказался в опасности, после того, как он написал антисталинские стихи, Балтрушайтис, как посол, производил усилия, чтобы его вытащить в Литву, тем более, что предки из Литвы, так что есть формальные основания дать ему литовское подданство. Но в 1934 году это уже не могло получиться и не получилось. Я думаю, что если бы Мандельштам тогда уехал, как и Марк Шагал или Белый, может быть, в Литве не задержался бы, поехал бы дальше, в Европу. Как сложилась бы его судьба, трудно сказать. Можно было бы надеяться, что был бы цикл стихов о Литве, как цикл стихов Мандельштама об Армении, великолепный. Трагедия, что это не удалось, хотя удастся, наверное, и не могло.
Не кажется ли вам, что в собственных стихах Мандельштам зашифровал, иногда это как-то проскальзывает, не то чтобы обреченность, а такое спокойное отношение, он не старался убежать от трагедии?
Да, он принимал свою судьбу, он считал, что это честно, что если гибнет народ, то поэту надо гибнуть вместе с ним, это правда. Таким же образом Гумилев, например, его друг, Стофель принимал свою судьбу. В 21-м году он был расстрелян чекистами. Это так, тем не менее, я бы предпочел, чтобы Мандельштам спасся.
Рассказывал Томас Венслова.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Литовские корни семьи Мандельштама. Вильнюсская запись Ирины Петерс.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю, но люблю мою бедную землю от того, что иной не видал. Я качался в далеком саду на простой деревянной качели, и высокие темные ели вспоминаю в туманном бреду.
Актеру Русского драматического театра Литвы в Вильнюсе Юрию Щуцкому довелось несколько раз в жизни играть роль поэта. В 1996 году в спектакле «Улица Мандельштама», поставленном в театре Валентиной Лукьяненко.
По книге Надежды Мандельштам в момент его репрессий высылок история о том, как его ломали. Кроме Сталина было много других доброжелателей, которые считали, что он вообще не поэт. Гумилева уже не было. Потом он написал эти стихи знаменитые про Сталина. Пастернак, когда прочитал, перепугался, говорит, разве можно такие стихи писать? Ты что? А он еще и начал их то одному, то другому читать. Потом целые допросы у него были. Спектакль, это было безумно сложно. Я только что отыграл дядю Ваню. Был и охрипший, и больной, и нервный. Мне кажется, что я просто попал в это состояние самого Мандельштама, затравленного, такого замученного, с его неустройством жизненным, с его жизненной позицией. Для меня это было как будто свое все. В 72-м году, воронежские тетради, вот это все было вот в самиздате. Сидел, перепечатывал. Он, Гумилев, да и Ахматову найти было очень трудно где-то. Ее рэк им вообще было невозможно достать, тоже только в перепечатке. Я печатал, у меня была такая машинка сильная, Рейн Металь, еще старых, она брала 6 экземпляров сразу. Воронежские тетради. Но это был просто какой-то подарок судьбы. Я читал их с таким наслаждением всегда. Делали в 90-х годах композицию вообще по этим репрессированным поэтам, и там мне тоже попался Мандельштам. Эта история просто шла за мной все время. Он чувствовал себя очень одиноким. Потом он был ведь очень смелый. Доносили же друг на друга. Таких полно было. И он как-то увидел такие списки, просто тут же порвал, с кем-то чуть не дрался. Он был открытый. Вот это протестное ощущение. Мы жили ведь, в общем-то, здесь все вот эти последние годы в протестном, потому что вот этих кремлевских башков мы ведь терпеть не могли. В то время, когда сидишь на кухне и материшь их как только можно, вот они сидят при коммунизме, а мы все время только мечтаем. А живем хреновее, дальше некуда. И это не к тому, что тогда было плохо, а сейчас хорошо. Сейчас еще хуже стало. По другим параметрам. А дело в том, что действительно мы искренне хотели что-то поменять. Ну, хотя бы книжки доставать, читать. Что было у нас тогда? Мы же богатство презирали. Считали, что это фигня все. А книга, водка и друг – это были три компонента интеллигентного человека. Поэтому хорошие стихи, которые тебе давали, посидеть с другом, выпить рюмочку и потом почитать их вслух. Ё-моё, какие стихи. Вот так мы все время в таком диком восторге были. Мы жили вот в этом. Дело в том нерве, в том живом человеческом, который вечно.
Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающий, и тихий звук неунывающих речей и даль твоих очей.
Актер Русского драматического театра Литвы Юрий Щуцкий. О своем студенческом открытии Мандельштама говорит киносценарист, публицист Пранас Моркус.
Фамилия Мандельштам оказалась для меня паролем, распахнувшим калитку в некий зачарованный сад. Дело было в 1955-м в Московском университете на филфаке на Маховой, на литой чугунной лестнице возле военной кафедры. В перерыве занятий по военному делу, которое вел симпатичнейший полковник Пуговкин, впрочем, вскоре сыгравший судьбоносную роль в жизни Венечки Ерофеева, которого как-то сразу не возлюбил. полковник повинен в отчислении автора тогдашних записок психопата из университета. Так вот, во время перерыва ко мне подошел бледный сероглазый парень и, нервно куря, ни с того ни с сего поинтересовался. «Вам знакомо имя поэта Мандельштама?» Вряд ли должен был это знать. Я был темным, малограмотным пятерочником из покоренной к тому времени провинции, еще и хунвейбином, что отражалось на неописуемых по широте штанинах. Так получилось, что виленский школьный друг однажды принес несколько листков, выдранных из довоенного научного журнала университета Витольда Великого. И на тех листках представлялась панорама русской поэзии года эдак 35-го. Там творчество Мандельштама упоминалось. И я ответил спросившему: «Знаю». Через день я уже гостил в Зачатевском переулке у Григория Соломоновича Померанца, тоже родом из Вильны. Вскоре там появился Леонид Ефимович Пинский. Ну и началось. В том саду, ступая по разветвленным тропам, я впоследствии встретил людей, определивших сюжеты моей жизни. Мне стали диктовать в записную книжку стихи Осипа Емельевича. Ее до сих пор храню и помню первую запись. «Мне холодно, прозрачная весна, в зеленый пух Петрополь одевает». Ну, а через год я уже держал в руках один из первых самиздатских сборников воронежских тетрадей. «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе». Это и поныне возвращает ощущение себя юным. Часто рассуждают о предложении Балтрушайтиса гонимому поэту перебраться в Литву. Время от времени возникают слухи, что в северном штетле Жагаре только что обнаружены могилы его предков. Потом это оказывается выдумкой. Литовская земля вскормила для мира несчислимое количество славных евреев из племени литваков. И те, кто догадывались, что в некий час следует взмахнуть крыльями и от этой земли оторваться, те потом достигали горных вершин. Как тот, пошучу, незаметный белинский часовщик из-под вокзальной мастерской напротив кинотеатра «Заря», где шли только индийские фильмы. Перебравшись в Соединенные Штаты, он стал руководить сетью блистательной фирмы «Картье». А что до отказа Осипа Емельевича воспользоваться предложением и перебраться в безопасную, как тогда могло казаться, Литву, то уж не помню, кто сказал с упреком, что, ввязавшись в дуэль с Дантесом, Пушкин обделил нас опытом своей старости. Перебравшись в Литву, Осип Емельевич обделил бы нас опытом схождения в ад.
Это был Пранас Моркус.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести моей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет.
Весной в литовском Жагаре, как всегда, зацветет вишня, и через пару месяцев зашумит вишневый фестиваль. К его веселью, казалось бы, вполне подошло бы залихватское в редкой, несвойственной ему манере стихотворение Осипа Мандельштама «Шерри Бренди», разудалое только с виду, в глубине отчаянное, как перед ужасом смерти. Предчувствие о ней, ужасной лагерной смерти Осипа Мандельштама, шаламовский рассказ Шерри Бренди про поэта, убитого собственной страной. Жагарской вишне суждено вечно горчить.
Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой. Ах, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак. А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть малиновым пирогом, да, видно, нельзя никак.
Литовские корни семьи Мандельштама. Вильнюсская запись Ирины